Соло Скріптура. Тільки писання. В ефірі програма відповідей на ваші запитання.
Ми вітаємо наших радіослухачів. Ось він, довгоочікуваний для багатьох радіослухачів час програми «Запитання і відповіді по Біблії». В нашій студії незмінно, що середи і що суботу о 16-й годині, Олексій Анатолійович Волченко. Доброго дня,
Олексій Анатолійович.
Дорогі радіослухачі, ми запрошуємо вас брати участь. Задавайте ваші питання, ставте їх, телефонуйте або пишіть. Але передусім телефонуйте. Це найдієвіший спосіб. Наші телефони 280-03-05, код Києва 044, наш мобільний номер 067-123-7575. Це телефони, набравши які, ви з нами будете у прямому ефірі. І ось ми маємо перший телефонний дзвінок. Доброго Божого дня вам.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Ось
у мене такий вопрос. Значить, от сатана іскусив Єву, да? Тогда получается, что Господь как бы угодил сатане, проклял землю, человека, змея и наградил, поставив его херувимом осеняющим. В конце 4-го тысячелетия он низверг нечистого на землю. И в Откровении говорится, что сатана – дракон летучий. Так что общего между летучим и ползучим? И почему Господь меняется? Написано в Библии, что Он вчера, сегодня тот же. Это первый вопрос.
Ну, во-первых, Господь не изменяется. Господь всегда, вчера и вовеки тот же. Сегодня, вчера и вовеки тот же. Бог не изменяется. Если нам что-то непонятно или что-то не в нашей голове что-то не влазит, это просто значит, что мы что-то не понимаем. Но Бог, конечно же, не меняется. И, конечно же, с сатаной нам вообще тяжело понять, что это такое. Но на самом деле, я думаю, что падение сатаны было раньше, чем грехопадение человека, потому что война ангелов на небе и 1/3 ангелов, то есть это произошло, я думаю, значительно раньше, чем падение человека. Почему сначала он ползал на чреве, а потом он... дракон, но опять же все в образах, это же не значит, что вот он дракон, дьявол же не дракон, чтобы мы понимали, это был он как дракон, это образы, те, которые Господь использует для того, чтобы нам показать в этих образах или в этих притчах донести истину, потому что, ну, сатана, чтобы мы понимали, не дракон и даже не змей, он... это дух, и это дух нечистый, который присутствует в каждой плоти, и поэтому то, что нам нужно побеждать внутри самого себя, Духом Святым, который мы приняли от Господа, нам нужно побеждать того духа нечистого, который тоже в нас, и вот эта великая борьба, которую мы должны каждый из нас пройти и победить. А то, что Бог использует образы, ну, это образы для нашего понимания.
Олексій Анатолійович, ще маємо телефонний дзвінок. Людмила із нами на зв'язку. Ви в ефірі. Доброго дня.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Олексій Анатолійович, пожалуйста, підтвердіть или отверніть такі от местописання. Матвія, 25 глава, где написано, когда хозяин отправлялся в чужую страну, дал рабам своим одному 5, другому 2 и 3 таланты. Да? Два раба, которые употребили с прибылью таланты, от хозяина получили хорошо добрый, верный раб, малым верен, над многим поставлю, войди в радость господина твоего. Сейчас наш господин Иисус Христос находится на небе, в небесном святилище, в отделении святой святых, в служении первосвященника, где находится ковчег завета. Написано Откровение 11:19, отверся храм Бога на небе, явился ковчег завета. Писание говорит нам, как войти в радость нашего господина, который там у ковчега, который презирает только на трепещущего пред словом и смиренного духом. В Псалме 44:8 написано, будешь помазан елеем радости и будешь иметь радость, когда возлюбите правду и возновите беззаконие. А также в Исаии 58 глава, будешь иметь радость в Господе, если ты почтишь свой святой день и будешь называть субботу отрадою. И такой вопрос. Мы придем все на суд Божий, откроется ковчег завета, и откроются заповеди. Что там? Уже не будет четвертой заповеди? и как это? Вот рассудите, пожалуйста, нас.
Спасибо. Это важный вопрос. Это очень глубокий, важный и нужный вопрос. Смотрите, до Иисуса Христа не было ни благодати, ни любви, ни милости, ни прощения. Ничего не было. И веры не было. Вера открылась в Галатам 3:23, 24, 25. А до пришествия же веры мы были все заключены под стражу, под законом. И поэтому ничего не было. Но пришел Господь и открыл нам веру. Открыл нам любовь, открыл нам милость, открыл нам прощение. Он нам показал самого себя. И показал новое, показал новую жизнь в любви. И дал нам новый завет. С переменой священства и переменился и завет. И это новый завет любви. И тот, кто достиг любви, тот будет спасен. Кто не достигнет любви, тот будет судим по Слову Божьему. И тот придет на суд. Тот, кто достиг любви, тот не придет на суд. Верующие на суд не приходят. Тот, кто не достиг любви, тот будет судим по закону. И будет судить его Господь. И идет Господь, и перед ним огонь поедающий, написано в Псалме 17. Поэтому закон – это возможность, это ступенька, это путь к любви. Нам надо достигнуть этой любви. Закон – это не конечная остановка. Конец закона – Христос. Завершение закона – это Христос. И с помощью закона мы узнаем то, что мы грешники. С помощью закона мы узнаем, что мы не можем исполнить закон. С помощью закона мы понимаем, что мы несовершенны, и нам нужен совершенный Бог. И когда мы достигаем Иисуса Христа, совершенного Бога, то Его совершенство входит в нас. И мы спасаемся этим совершенством. И вот этим совершенством мы как раз и спасемся. Вера не отрицает закон. Мы верой утверждаем закон. Но любовь больше, больше всего, даже больше веры, больше закона. Все прекратится, и вера прекратится, и надежда прекратится, и закон прекратится, но любовь останется. И вот в этой любви мы должны быть, чтобы быть спасенными.
Телефон для повідомлень 093 558 44 12.
Олексій Анатолійович, питання, яке в редакцію до нас поступило раніше, від Віри. Куди діваються по смерті душі нечестивих людей?
Ну, в Писанні написано, що душі праведників будуть вознесені Господу, вони будуть восхищені і будуть з Господом там завжди. Души нечестивых останутся здесь, на земле, а эта земля сгорит, и она приготовлена огню на день суда. И поэтому, согласно Писанию, есть только ад и есть только рай. И те люди, которые уверуют в Иисуса Христа, поверят и отдадут сердце свое Ему здесь, сейчас, на земле, отдадут Ему свою жизнь и свою душу Ему, то Он эти души возьмет. Они будут восхищены на небо, в новое небо, новую землю, новый Иерусалим. А те, которые не будут восхищены, они останутся здесь. Это и есть озеро огненное, приготовлено дьяволу и ангелам его.
Еще одно питание, как и раньше, поступило в редакцию. Здравствуйте, Алексей Анатольевич. Сегодня после утреннего интерактива задумался над таким вопросом. Почему за ошибки женщин Бог спрашивает у мужчин? Когда Ева дала Адаму запретный плод, Бог спросил у Адама. Когда Сара предложила Аврааму войти к служанке, а потом, когда увидела со стороны Агари возвышение, обвиняет Авраама, говорит: «Ты обидел меня». Не кажется ли вам, что поговорка «послушай женщину и сделай все наоборот» оправдана?
Ну, вы знаете, за ошибки женщин действительно Бог спрашивает у мужчин. Спрашивал, будет спрашивать, и ничего не поменяется. Во-первых, завет был дан мужчинам. То есть Бог дал завет Адаму. Не ешь с плода дерева познания добра и зла. Он не давал завет Еве. И миссия Адама, функция Адама или задача Адама была передать Еве достаточно внятно, конкретно и понятно, что нельзя есть с этого плода, иначе мы умрем. Адам передал это Еве. Мы знаем, что из диалога сатаны с Евой Ева знала это послание от Бога через Адама. Но она знала его недостаточно убедительно, что ли. Не запечатано было на сердце. Оно было с каким-то сомнением. И поэтому Бог спросил с Адама, что ты согрешил. Точно так же с Авраамом. Бог не говорил Саре, что она родит, а Бог говорил Аврааму, что Сара родит. И она даже, помните, там смеялась, там, когда подслушивала, когда он общался с Богом. То есть обетование было Аврааму. И поэтому Бог спрашивает именно с того, кому он дал обетование, кому он дал свое слово драгоценное. И поэтому за все в ответе мужчины, те, которые несут слово.
Можна було продовжити, тому що наш радіослухач запитує, може, дійсно треба зробити все наоборот, але ви зараз пояснили в контексті в іншому, що відповідальність на чоловікові, і тому Бог питає з чоловіка. А от, власне, до того, що послухай жінку і зроби навпаки, от як досягати цієї єдності в думках, в рішеннях, в питаннях?
Я думаю, що, ну, послушай жінку, зроби наоборот, я вважаю, що це неправильно, ну, взагалі, це, ну, во-первых, це не біблійське, у нас запитання відповіді по Біблії, ну, жінка должна быть послушна мужу во всем, а муж должен послушен во всем Господу. И в семье, если какой-то спорный вопрос и непонятный, да, какой-то вопрос, то все должны обратиться к Господу. Ну, в первую очередь, муж, он должен сказать жене: «Жена, если мы не можем договориться, давай спросим у Иисуса Христа». Встали на колени, помолились Господу, и что Господь в сердце даст мир в каком-то решении? Вот так вот и надо поступать. В семье Господин хозяин, и Господин – это Иисус Христос, и вот все должны слушаться Его. Но, судя по всему, жена меньше может слышать, потому что мы видим из истории, почему-то Господь обращался к мужу, и поэтому жена должна быть послушна мужу, а муж должен быть послушен Господу.
Так, тоді ми перейдемо, мабуть, до запитань, які іще у нас є. Так, доброго дня, пише наш радіослухач. Поясніть, будь ласка, що означає «зі страхом і тремтінням виконуйте своє спасіння». Послання до Филип'ян 2:12. Як виконувати спасіння? Яка у цьому частка людини?
Со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Ну, лучше всего мы сразу дочитаем следующий стих, потому что Бог производит в вас и хотение, и действия по своему благоволению. И вот это все делайте без ропота и сомнений. То есть со страхом и трепетом совершать свое спасение, это значит прислушиваться к тому голосу Божьему, Духу Святому, который проговаривает в ваше сердце, как поступить, как ответить, куда пойти, что делать, что не делать и так далее. Надо быть послушным. Овцы знают голос Его и идут за Ним, слышат голос Его и идут за Ним. Нам надо слышать. Чтобы слышать, надо быть кротким, надо смиренным, потому что написано, что боящимся Господа Он открывает завет Свой. И поэтому надо вот со страхом и трепетом смириться и сокрушиться перед Господом, чтобы услышать тот тихое веяние ветра, тихий голос Духа Святого, услышать в самом себе, услышать первое, второе, послушаться и исполнить, потому что, еще раз говорю, Бог производит в вас хотение и действия по своему благоволению, и вот тогда все делайте без ропота и сомнения. То есть, услышав вот это тихое веяние ветра, услышав в сердце своем голос Божий, вот это надо делать без ропота и сомнения. Что бы снаружи ни происходило, как бы ни говорили люди про тебя, каких бы обстоятельствах ты ни был, в страхе, в ужасе, но если ты услышал от Господа делать так, то это надо делать так. И в этом и есть совершать со страхом и трепетом свое спасение.
Маємо телефонний дзвінок. Доброго дня. Ви зараз в ефірі, ми вас уважно слухаємо.
Скажіть, будь ласка, Олексій Анатолійович, от ви говорите, до Ісуса Христа віри і благодаті не було. Написано, Ной приобрел благодать, а віра Авраамова, вона йде від початку і до кінця Ветхого і Нового Завета. Це одне. Второе. Заповедей уже нет, все исполняется в Иисусе Христе. Но сам Иисус Христос говорит, вы говорите только любовь, любовь. А и сам Иисус Христос говорил, если любите, тогда исполните заповеди. Это одно. Второе, конец Откровение, это книга Откровения, последняя глава, 22 глава, 14 стих, блаженны те, которые соблюдают заповеди, чтобы иметь право на древо и войти в город воротами. Как же можно согласоваться с вашими проповедями, что никаких заповедей не надо, что закона не надо, что четвертую заповедь не надо исполнять, только любовь в Иисусе Христе? Пожалуйста, ответьте.
Спасибо за вопрос. Ну, я
про веру.
Никогда не говорил о том, что не надо исполнять заповеди. Давайте мы так зафиксируем. И если хотите, я еще раз могу повторить по поводу четвертой заповеди, что заповедь – это четвертая суббота, она свята, ее надо святить, ее надо исполнять. И это радость в Господе, да, по-моему, 58 глава в конце, если вы будете радостны, если будете исполнять и чтить субботу. То есть поэтому никто заповеди не отменяет совершенно. Вы совершенно неправильно тогда понимаете или толкуете это. Заповеди никто не отменяет. Ну, просто давайте еще раз говорю, посмотрим, как надо исполнять заповеди. Допустим, Иисус говорит, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Божие. И Он говорит, допустим, в законе написано, не убей, но если кто скажет брату своему там рака, то он уже осужден. Или всякий ненавидящий брата своего есть человек-убийца, а никакой человек-убийца не может наследовать Царство Божьего. То есть только осуждение, даже слова напрасно там нету. Только осуждение, это значит, что ты не исполнил закон. Понимаете, да? Или, допустим, с прелюбодеянием. Написано «не прелюбодействуй». А кто посмотрит на женщину с вожделением, тот уже прелюбодействовал в сердце своем. Вот о чем речь. От того, что человек не прелюбодействует, не убивает, не крадет, сохраняет субботу, он не спасется. Он не спасется. И поэтому Господь принес что-то другое. И Он так и сказал, что Он принес любовь. И если вы откроете Римлянам 13 глава с 8 стиха, что любящий исполнил закон, и все заповеди, не убивай, не прелюбодействуй, не кради, все заповеди в одном слове заключаются – люби ближнего своего. Итак, любовь есть, исполнение закона. Если вы хотите исполнить закон, вы должны достигнуть любви. Если вы не хотите спасения, ну тогда исполняйте закон по Ветхому Завету. В том-то и суть, что Он дал любовь, и только любящий исполнит закон. Тот, кто не любит, тогда праведность ваша будет как праведность книжников и фарисеев. Она никуда не приведет. И поэтому задача достигнуть любви. А еще раз говорю, вера, она утверждает закон. Она не отменяет закон, она поглощает закон. Любовь больше закона, больше жизни, больше смерти, больше всего. Она все поглощает. И поэтому, если вы вспомните, когда они шли с учениками, и ученики начали растирать колосья, и тогда фарисеи сказали, почему они нарушают субботу? И он говорит, а помните, когда Давид взалкал, зашел и взял хлебы предложения, которые никому нельзя было есть, однако он зашел и взял, и невиновен. И священники нарушают в храме субботу, и однако же невиновны, так вот тут больше храма. Как это понять? Вы поняли, о чем сказал Иисус? Он сказал так. Давид и его люди были голодны. И Давид зашел в храм, зная, что нельзя брать хлебы предложения. Однако его люди были голодны. И надо было решить или исполнить закон, или накормить своих людей, которых он любит. И он взял хлебы предложения, которые нельзя было брать, и накормил. Точно так же Иисус, зная, что нельзя в субботу растирать колосья и есть пшеницу, зная это, но Он любил своих учеников. Любовь больше закона. Иисус есть Господин субботы. Конечно же, нельзя нарушать субботу без любви. То есть, когда ты находишься под законом. Но если ты находишься в любви, и тебе в субботу надо поработать, чтобы заработать деньги и отдать тому, который умирает от голода, то ты должен это сделать, если ты любишь. Если ты не любишь, ты этого не сделаешь. Ты будешь исполнять субботу. Субботу, как книжники и фарисеи. Но Богу нужно другое. Ему нужен не исполнение закона, а нужно, чтобы ты через закон узнав, що таке любов, і тоді ти сповниш закон.
Ми маємо телефонні дзвінки. Ось був перший. Доброго дня, ви зараз в ефірі, ми вас слухаємо.
Добрий день.
Добрий день.
Я тільки що почула таке, що праведний не судиться, хто в любві, він вічність переходить від смерті в життя, так?
Так.
А от перше Петра, 4 розділ, 17 вірш, є написано так. Бо вже час суду розпочатися з Дому Божого. А коли уже почнеться з нас, то який кінець тих, хто не покоряється Євангелії Божому? Або другий ще, хто родився, мусить стати перед судилище Христове? Бо я не зрозуміла.
Дякую за питання. Це дуже важливий, дуже глибокий, дуже потрібний питання, якому вже тисячі років шукають відповіді на нього. Так судится ли верующий или не судится? У нас есть два места Писания, в котором написано «верующий на суд не приходит», и что верующий не судится. И однако же у нас есть это место Писания, что каждому предстоит предстать пред судилище Христово, и что суду должно начаться с Дома Божьего. Как понять эти два места, два противоречия, да, казалось бы? Ну вот так, как написано, так мы и понимаем, что действительно верующий в Иисуса Христа не судится. Но вера должна принести плоды, плоды любви. И вся Матфея, 25 глава, она написана о плодах любви. Вы помните Матфея, 25 главу, когда пять дев разумные, пять неразумные. Там два человека приумножили таланты от Бога, а один закопал талант, не принес плод Богу. И Господь сказал, выкиньте его во тьму внешнюю. И 25 глава Матфея заканчивается овцами и козлами. И он отделил овец от козлов. Они все были в его стадии, это верующие, для которых Господь есть пастырь. И он отделил овец от козлов. Козлы не проявили любви, а овцы проявили. Они накормили, напоили и так далее. У них была внутри, в сердце любовь Христова. И поэтому они проявляли ее. А козлам он сказал, отойдите от меня. В огонь вечный уготовил дьяволу и ангелам его. Можете себе представить, это идет про верующих. Есть рождение свыше, есть спасение. Рождение свыше – это признать Иисуса Христа Господом и Спасителем и родиться снова. Но надо вырасти и принести плод Богу. А кто не приносит плод Богу, те ветки срубают и бросают в огонь. И они горят. Поэтому я 100%, конечно, не могу заявлять такие вещи. Но из тех мест Писания, которые я вижу, что время начаться суду с Дома Божьего, что Господь будет судить Дом Божий, и там будут люди, которые не сохранили веру, которые потеряли. Помните, там есть Именей, Филит и так далее в Писании. Те, которые не сохранили, не принесли плод Богу, потеряли, растеряли, расточили, потерпели кораблекрушение в вере. И в церкви вот таких, по описанию, опять же, большинство. Потому что написано «широкие врата, ведущие в погибель». Это идет речь о верующих людях. О верующих. И узок путь, ведущий в жизнь вечную. И немногие находят этот путь жизни. Немногие. А многие идут широким путем.
Останнє питання, дуже коротко. Просьба, розкажите, що значить отвергать душу свою? Как это делать практически?
Помышления плотские – суть смерть. Помышления духовные – жизнь и мир. Мы все родились мертвыми во грехах. Мы имеем плоть, и она греховная. Когда мы приняли Иисуса Христа Господом, мы родились свыше. Но рождение свыше не аннулирует греховную плоть. Она остается. И внутри нас, по Галатам 5:17, идет война. Плоть духу противится. И дух противится плоти. И вот отвергать душу свою, возненавидеть душу свою – это возненавидеть себя плотского, греховного себя. И поэтому Иисус говорит, кто не возненавидит себя, тот не может достигнуть. То есть смысл в том, что мы одновременно плотские и одновременно духовные. И если мы, понимая, когда мы пребываем в духе, в святости, праведности нашего Господа Иисуса Христа и прикасаемся к Нему, вот к чистому, святому, то мы понимаем, насколько мы греховны, насколько мы грязны. И свет, который в нас, это тоже тьма. Какова же тьма? И вот возненавидеть себя, отвергнуть душу свою, это отказаться от себя прошлого, это отказаться от своих ветхих мехов, потому что не вливают новое вино в мехи ветхие. Новое вино – это Дух Святый. Иначе и вино пропадает, и мехи пропадают. Ну, где-то так.
Дякуємо за участь.
До свидания.
Ви слухали програму «Запитання-відповіді по Біблії».
Чекаємо на ваші листи за адресою: Київ 01010, абонентська скринька 79, або на електронну адресу
radio@svitle.org.